Мы превозносим Твою жертву на Голгофе. И мы просим Тебя, Отец, спасения для нас, для тех, кто не прощен еще Тобой, для тех, кто движется сейчас в ад и, может быть, очень беспечно думает об этом. И мы просим, Господь, за всех в этом зале, кто уже обрел спасение, чтобы это спасение завоевывало всю их жизнь, чтобы вся наша жизнь сияла тем, какой Ты, Господь, и сияла Евангелием и показывала, что Ты достоин того, чтобы отдать Тебе всю жизнь. Господи, пожалуйста, преобрази нашу церковь. Пожалуйста, Господь, взрасти ее, созидай ее, чтобы каждый отдельный человек и все мы вместе мы могли показывать Тебя этому миру. Показывать Тебя могущественно, показывать всю Твою славу, на которую мы способны явить в этом мире, чтобы этот мир видел, Господь, Тебя через нашу церковь и покорялся Тебе. Господь, пожалуйста, благослови проповедь, благослови наши рассуждения над Твоим Словом, пусть Твое Слово преобразует нас. Молю Тебя, Господь, дай мне силы и дай мне точности ума проповедовать истину верно. Чтобы Твое Слово говорило, чтобы Ты говорил к нашим сердцам. Аминь. В 2008 году, в июне 2008 года, я начал проповедовать стих за стихом послание Ефесянам. Почему я решил выбрать эту книгу? Потому что в ней сосредоточены удивительные, важные истины, которые так важны были и остаются для нашей церкви. Я видел, что наша церковь должна пережить реформацию в этих истинах. Я сталкивался с разными служениями, с разными людьми, ситуациями. Я видел, что эти истины недостаточно представлены в наших жизнях. Они недостаточно правят. Одна из тем, которая отражена в этом послании, это учение о церкви. В тот период, как я уже сказал, я не увидел, что действительно глубокие убеждения, верные убеждения о церкви созидают нашу церковь, движут нами. И более того, я видел разные такие сомнения или такую робость или неуверенность, или даже искушение верить по-другому о церкви, чем учит Библия. И поэтому я выбрал эту книгу, и не так давно, несколько месяцев назад, мы подобрались к удивительному отрывку, который записан в послании Ефесянам в 4 главе, с 11 по 16 стихи. Отрывку, в котором в очень сжатой форме представлена экклесиология, то есть учение о церкви. Достаточно полноценное учение в одном отрывке представлено. Очень важные многие истины там отражены, и я начал эту серию с особенным трепетом, старался проповедовать хорошо, насколько я это могу. И сегодня мы с вами продолжим эту серию, мы продолжим изучать этот отрывок. И я хочу предложить вам, чтобы мы прочитали этот отрывок. Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью, или, точнее сказать, точнее перевести с греческого, но говоря истину в любви, все возрастали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Это отрывок, который мы изучаем, и мы изучаем, продолжая, это третья проповедь этой серии, и 34-я проповедь по посланию Ефесянам. Вот эта третья проповедь, мы еще находимся в 11 стихе. Здесь представлены сжато такие истины, которые нам нужно развернуть и увидеть их. Нам нужно понять, что за этим кроется, что за апостолы, что за пророки, в чем сущность их служения, что за евангелисты, что за пастыри и учители, и для чего они поставлены Богом, и какое служение они должны совершать. Это уже с 12 стиха. Сегодня проповедь будет построена таким образом. Во-первых, мы вспомним, вообще серия этих проповедей называется «Семь признаков библейской церкви». Сначала это не было семь, но когда я уже лучше изучил, я уже смог смело вставить цифру. Семь признаков библейской церкви. И мы с вами изучили уже четыре признака библейской церкви. И я сначала напомню их, и потом мы изучим четвертый, пятый признак, и шестой, седьмой мы начнем изучать. Изучая 11 стих, изучая то, что Бог поставил, и потом, кого именно поставил, апостолов, пророков, мы отсюда увидели три признака библейской церкви. Я с самого начала хочу еще такую заметку сделать. Когда я говорю о признаках библейской церкви, я подразумеваю церковь, которую замыслил Бог, церковь, которую хочет видеть Бог, церковь, через которую Бог максимально мощно являет свою славу. Вот что я имею в виду под библейской церковью. Именно это церковь, которая вполне зрела, она здоровая, и она вполне представляет замысел Божий. И еще одно важное замечание. Когда я говорю о библейской церкви, я не хочу сказать, что церковь, в которой нет одного из признаков, или он недостаточно развит, является не церковью, является не библейской. На самом деле эти признаки, они в самом начале, как только церковь появилась, или бывают разные периоды, тяжелые какие-то нападения на церковь, не все признаки могут быть представлены там. Когда церковь только появляется, навряд ли все признаки там представлены. Есть какой-то определенный этап, по которому церковь движется, и она должна развивать эти признаки. Для нас важно понимать эти признаки для того, чтобы понимать, куда развиваться. Для того, чтобы понимать, какие этапы, что самое фундаментальное, самое главное, с чего нужно начинать. Что нельзя потерять даже в самом начале, и к чему нужно вырастать, созидая церковь, к чему нужно прийти. То есть, как церковь, угодная Богу, должна выглядеть. Другими словами, мы отвечаем на такой важный для нас вопрос. Как выглядит успешная церковь? Сегодня есть много разных представлений о церкви. Как выглядит настоящая церковь? Как выглядит церковь, которую нужно выбирать для себя, для своей семьи, для своих детей, для своих друзей, родных? Как она должна выглядеть? Как мы должны ее оценить? Итак, изучая 11 стих, мы подчеркнули три принципа, три признака. Первый признак библейской церкви – наличие поставленных Богом благочестивых служителей и руководителей, которые верно совершают свое служение. Это то, что здесь в 11 стихе. Он поставил этих служителей. Наличие поставленных Богом благочестивых служителей и руководителей. Второй признак, который мы увидели – из служения апостолов, из их достаточно скромной роли в том, когда они утверждали, созидали церковь. Они не были архи-пастырями, архи, то есть стоящими над руководителями, но они часто представляли себя, в чем-то они, конечно, были над, они, ученики Христа, они закладывали фундамент, но во многих-многих вещах они действовали просто как пастыри, как сопастыри другим таким же пастырям, как сонаследники благодатной жизни ко всем остальным верующим людям. Из этого мы увидели второй признак библейской церкви. Она автономна, то есть она находится под руководством Богом поставленных пасторов и всей общины, а не под руководством архиепископов, пап, областных епископов и так далее. То есть она достаточно автономна, Бог руководит ею через свое слово, через тех руководителей, которых он там поставил, и через всех святых, которые там есть, через всех детей Божьих. И я показывал отрывки, которые, на мой взгляд, очень ясно это подтверждают. И еще я дочитаю этот признак. При этом церковь не независима. Автономна не значит не нуждающаяся ни в ком, самодостаточна и так далее. Но эта церковь находится в братских, взаимоподчиненных отношениях с другими церквами. То есть эта церковь любит братство, не только свою поместную общину, но всех детей Божиих и другие общины, и она их уважает, и она признает такое, ну, уважительное положение других церквей или других верующих и имеет с ними здоровое взаимоотношение. Третий признак библейской церкви. Она созидается только на учении апостолов, то есть только на канонической Библии. На Библии, на канонических книгах Библии. Вы знаете, есть еще апокрифы, они не относятся к канону, они не являются богодухновенными, они не являются Словом Божиим. Это есть труды людей, которые просто некоторые верующие решили вставить в Библию. Когда мы исследовали служение апостолов и пророков, мы увидели, что они, их особенной ролью, можно сказать, две такие стороны было у них. Это проповедь Божьего Слова и завершение канона, а через некоторых из них апостолов, пророков Бог записал или дописал свое Писание Святое, Библию каноническую. И это то, что они заложили, это то, что они проповедовали, это то, что Бог совершил через них. И это то, что для нас сегодня остается в виде Писания. На этом созидалась церковь, на этом Слове Божьем, и сегодня она должна созидаться на Писании, на Библии. Сегодня, я уже говорил, ранее нет апостольского служения, такого, как несли апостолы, ученики Христа. И поэтому то, что они делали, представляя, записывая Слово и проповедуя, продолжается через Библию, через проповедь Божьего Слова. Вторая сторона их служения была в том, чтобы Бог, конечно, дал еще им знамения и чудеса подтверждать истинность этих слов Божьих. Но вторая сторона их служения – это то, что они должны были заложить основание церкви. И на этом основании церковь созидается. То есть они основали, Бог через них, конечно, основал церковь. Поэтому третий признак подчеркивает, что только Библия, не традиции, не предания, чьи-то человеческие, ни культура, ни достижения маркетинга, психологии или социальных технологий, ничто другое, кроме Библии, не должно руководить церковью. И нужно быть очень аккуратным, очень внимательным, много-много раз исследовать себя, что мной руководит. Просто привычка так поступать, просто рядом так люди другие поступают, просто в нашем братстве так принято, или что угодно, или же действительно мое поведение, мое убеждение продиктовано конкретными библейскими отрывками, верно истолкованными, находящимися в единстве со всем Библией. Это со всей Библией. Это то, что нам нужно анализировать. Очень много вещей в нашей жизни продиктовано не Писанием. У каждого из нас здесь. И поэтому нам нужно Писание, и нужно анализировать, чтобы церковь имела успех, она должна базироваться на Писании. Еще один момент. Библия должна быть центральным орудием в созидании церкви. Она не просто должна очерчивать какие-то грани, внутри которых мы там уже по своему усмотрению что-то делаем. Библия не только фундамент, но она и стержень, от которого это основной метод, основное орудие, которым созидается отдельный человек, отдельная душа и вся церковь вместе. Такие три признака мы исследовали, и сейчас мы подойдем к исследованию четвертого признака. Как я уже отметил, роль апостолов и пророков была в том, чтобы завершить канон богодухновенного слова и на этом Слове Божьем основать Церковь Христову. Об этом я уже проповедовал и разъяснил. Из такой роли Писания для жизни Церкви, для отдельного верующего, проистекает роль библейской проповеди для созидания Церкви. Если Писание играет такую удивительную роль, если апостолы сыграли свою уникальную роль в начале созидания Церкви, дали нам Писание, Бог через них дал нам Писание, и они проповедовали это Писание, это было суть их служения, то проповедь этого слова должно быть признаком здоровой церкви. Это должен быть один из мощнейших признаков. Здоровая библейская церковь должна быть характеризована. Она должна отличаться тем, что там проповедуется Божье Слово. Там проповедуется не о Божьем Слове, не рядом с Ним, ни на христианские разные просто темы, ни хорошие увлекательные истории, ни какие-то истории или рассуждения, которые могут вызывать разные эмоции, может быть, даже слезы в нас. Но непосредственное Слово Божие. Слово Божие должно проповедоваться так, оно должно руководить проповедью. Оно должно разъясняться в проповеди. В нем сила, но не в проповеднике, не в эмоциях, не в атмосфере, но в самом Слове. Это должен быть признак церкви. Это должно быть то, чем церковь занимается. Для меня это очевидно из апостольского пророческого служения. Более того, из того, что евангелистов Бог поставил, их роль тоже проповедовать Божье Слово, благую весть из Слова Божьего. И дальше написано 11 стих, иных пастырями и учителями. Характеристика пастыря – это то, что они должны быть учителями Божьего Слова. Из этого я покажу другие еще отрывки, которые ясно это утверждают. Характеристика или признаком здоровой церкви должна быть то, что церковь верит, дорожит, практикует хорошую, глубокую библейскую проповедь. Итак, четвертый признак библейской церкви. Она отводит центральную роль библейской экспозиционной разъяснительной проповеди. Сильная, богоугодная церковь отводит центральную роль библейской экспозиционной разъяснительной проповеди. Экспозиционная – это, по сути, как синоним разъяснительной. То есть речь идет о том, чтобы открыть Писание и разъяснить его. Я люблю поднимать Библию и объяснять, что я здесь делаю за кафедрой. Я стараюсь, Бог говорит нам через свое слово, я исследовал его, и моя задача – разъяснить это слово вам, самому преклоняясь перед ним, не добавляя ни к чему, ничего к слову, не затмевая это слово, но разъяснить его каждому из нас. И я сам себе это разъясняю, сам должен преклоняться перед ним. И точно так же мое служение заключается в том, чтобы проповедовать стих за стихом, слово за слово, то, что записано в Библии для каждой души. Это изменяет, это углубляет, это преобразует наши жизни. Это дает славе Божьей сиять через нас. Библейская проповедь должна присутствовать на богослужении. Она должна занимать центральное место на богослужении. На каждой конференции христианской, на каждом семинаре. Иногда мне приходится посещать разные семинары, конференции, какие-то такие круглые столы. И я иногда удивляюсь, когда люди... Ну как удивляюсь, я и сам так делал много. И я понимаю, почему так происходит, но сегодня я сожалею о том, что иногда... Мне не доставало, или другим людям сегодня, не достает, может быть, мужества открыть Писание и занять время на то, чтобы открыть его, прочитать его и разъяснять его. Очень часто так получается, что Писание так рассматривается, или проповедь Слова Божьего, как бы рассматривается это как начало такого христианства, а если мы уже помудрее стали, ну что нам открывать, там что-то копаться? Ну, мы как бы знаем, мы просто напомним друг другу. В общем, суть нашего вот... Этого времени займет наше рассуждение о слове, и у нас даже нет времени открыть им. Библейская проповедь должна присутствовать на богослужении, она должна присутствовать на домашней группе. Под библейской проповедью я не подразумеваю обязательно проповедь в такой форме, как она на богослужении. Библейская проповедь должна быть сейчас у нас там в детской комнате. Не просто хорошие игры для детей, просто с каким-то библейским сюжетом. Там должно быть разъяснение значения Божьего Слова. Когда маленькие наши дети, которым там, ну, есть вообще очень маленькие славяне в Америке на маленьких детей, наши говорят «бэбички». Такое «бэйби» – это на английском, но они как-то с русским соединяют. То есть от этих маленьких до там 5 лет или старше есть у нас, когда им станет чуть больше, это должны быть дети, которые знают Писание, соединены с ним, знают в смысле, они знают, как что-то, как с ним, как его открыть, где прочитать. Они ценят его. Это то, что там должно быть. На каждой домашней группе это должно быть. Это не просто должно быть рассуждение, это не просто классная, увлекательная дискуссия или какой-то спор, но это должно быть такое время, которое разъяснит нам слово. Душепопечение должно разъяснять слово. Слово изменяет, утешает и преобразует нас. Наставничество лично, евангелизм. Какой-нибудь разговор простой, может быть, это очень маленькое, может быть, это разговор всего 3 минуты. Но мы должны быть мудрыми и понимать, в каком разговоре нам важно, как Глеб. Он мог бы не привести ни одного отрывка, когда свидетельство о своей жизни рассказывал. Но он открыл Писание, он показал отрывок, и, наверное, еще больше бы открыл. И он хотел это прочитать, и он объяснил, как это в его жизни работает. Когда мы обстоятельства его свидетельства забудем, но интересно, как он открыл текст, и он своей жизнью, он написал, как этот текст работал в его жизни. И он просто этот текст помог нам лучше понять. Это драгоценно. Библейская проповедь должна быть представлена везде. Разъяснение Божьего Слова. Я хочу отрывки показать другие, которые об этом более ярко утверждают. Может быть, для кого-то не очевидно, как это проистекает из апостолов. это нужно было бы послушать предыдущую проповедь на эту тему. Это будет более очевидно. Откройте Евангелие Матфея. Вот эти тексты, которые мы прочитаем, они утверждают, что Христос и апостолы были посвящены проповеди Божьего Слова. Они открывали его, они сами его исследовали, не учились, они доносили другим людям. И в Новом Завете есть даже призыв, чтобы проповедовать Слово Божие как Слово Божие. То есть они со всей страстью, со всей мудростью, с примерами, с желанием доносить это до Слова Божьего. Служение Иисуса Христа на земле – одна из мощнейших, самых, может быть, наибольших его сфер или сторон его служения – это было служение проповеди. Иногда исцеление или какие-то чудеса затмевают наш взгляд, нам кажется, он был просто исцелитель. Но это вовсе не так. Конечно, он исцелял. 11 глава, 1 стих. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам», он учил своих учеников, он проповедовал им, когда они были вместе, он разъяснял им то, что он проповедовал превселюдно. И вот в данном случае, когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Вот о его служении. Он ходил по городам, учил и проповедовал. Он не пытался собрать что-то такое вокруг себя, какое-то общество, которое бы носило его на руках. И когда это происходило, когда люди хотели это сделать, он оставлял их и говорил, мне нужно идти в другие города и проповедовать там. Это то, чем он занимался. Смотрите, Марка 6 глава, другое Евангелие, 34 стих. Хотя мы можем даже немножко с 30-го прочитать. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили». Иисус не сам проповедовал, но посылал учеников, и они проповедовали. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место, в пустыню, и отдохните немного, потому что я понимаю, вы очень устали, когда вы проповедовали. «Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Они разъясняли Божье Слово, они разъясняли то Слово, которое Иисус им принес, из уст Христа исходило непосредственное богодухновенное Слово. Они передавали это учение, им некогда было есть, это то, чем они занимались. Они были учителями Божьего Слова. И отправились в пустынное место в лодке одни, не совсем в пустыню, да? На лодке они поплыли куда-то. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их и бежали. Подчеркните это слово все, они бежали туда пешие. Из всех городов, подчеркните слово, из всех, и предупредили их, они их обогнали и собрались к Нему, ко Христу. И Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Он увидел, что эти люди, они не знают выхода в своей жизни. Они не знают, как решать многие вещи в своей жизни. Он видел их растерянность. Это не значит, что они были очень растеряны. Они могли выглядеть очень уверенными. Они могли выглядеть такими профессионалами, достигшими, с каким-то опытом. Они были что-то представить. Но он знал их сердца, он знал их жизнь, он был Бог. Он смотрел на них. То ли он видел внешний признак, то ли он видел только их сердца. Он мог видеть и то, и другое. Он смотрит, они как овцы, не имеющие пастыря. Они не знают, куда идти. Для нас хороший пример. Они как слепые котята, которые носом просто ткнуться куда-то, они не могут найти, они не понимают своего пути. Хотя могут выглядеть очень уверенно и очень завершенно, самодостаточно. И когда он увидел их серьезную проблему, как у них нет ориентира, те ориентиры, которыми они пользуются, заводят их в тупики. И смотрите, он увидел, у них нет пастыря. Он начал быть пастырем для них. И смотрите, что он начал делать. И начал учить их много. Он сыграл для них роль пастыря, он начал их учить Божьему Слову. Вот почему сегодня пастыря или пастыри, они должны заниматься проповедью Божьего Слова. Смотрите, Иисус увидел их проблему, и он смотрит на них, он мог бы просто сделать вот так вот. Он просто бы щелкнул пальцами, и все бы изменилось. Он Бог, он может удивительные вещи делать. Но он так не решил делать. Он знал, он пользовался Божьим Словом, он пользовался истиной, которую он доносил, и таким образом он хотел изменять людей. Это Божий замысел, так изменять людей. Он начал учить их много. Он занимался этим. Я вспоминаю случай, когда апостол Павел учил много. И один юноша, они на третьем этаже сидели, он на окне сидел, он заснул, упал. Он даже заснул. Я радуюсь, это для меня ободрение, что если во время проповеди Павла людей немножко отвлекались, то и во время моей должно быть так. Но мы не сидим поэтому на окнах. У нас, наверное, больше было бы падений, чем во время его проповедей. Но это то, что было. Он учил много, и Павел учил много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. И Иисус поворачивается к ученикам, можете читать дальше, и он начинает их учить. Он говорит: давайте, и он делает им, ну, современным языком, можно сказать, тренинг. Он задает им определенный вопрос, вы их накормите. Он говорит: как? Он задает им вопрос, они думают, они приходят, и потом он делает чудо, не просто чтобы собрать толпу, но для того, чтобы подтвердить свою божественность, истинность слов своих. Смотрите, Деяния 6 глава. Откройте Деяния 6 главу с 1 стиха. Я напомню признак библейской церкви, который мы сейчас показываем из Писания. Она отводит центральную роль библейской экспозиционной разъяснительной проповеди. В 6 главе Деяний Христос уже вознесся на небеса, церковь уже была, и Христос учил апостолов, как поступать в церкви, и вот наступает определенный момент, определенная какая-то, ну, такая конфликтная ситуация в служении апостолов, им нужно сделать выбор. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов, то есть это не чистые евреи были, это были обращенные из греков, ропот на евреев за то, что вдовицы их или вдовы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Церковь тогда таким образом заботилась о вдовах, обо всех, по видимости. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись со стола, заботиться о столах». Это нехорошо, это неправильно, это не та роль, которую мы должны выполнять. Это не будет хорошо для этих вдов, для нужд ваших, для всей ситуации церковной, это будет нехорошо. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Мы будем исследовать Слово и проповедовать Слово. Проповедовать всей церкви, в домашних группах, по домам, лично. И угодно было это предложение всему собранию. Подумайте, почему церковь очень правильно, ну, так среагировала. Они правильно понимали роль библейской проповеди, роль служения Слова Божьего в церкви. И поэтому они сказали: это верно, мы отпускаем вас. Мы бы, конечно, хотели, чтобы Петр или Матфей или Иоанн, вот эти вот апостолы служили нам даже в обычных нуждах наших. Но мы хотим с ними. Она говорит: нет, хорошо, идите, занимайтесь, готовьтесь, исследуйте Писание, приходите и проповедуйте нам, потому что мы, это угодно нам, потому что от этого служения зависит очень много. И избрали Стефана, мужа, исполненного верой и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И смотрите, 7 стих. Характеристика успешной церкви. И Слово Божие росло. Вот успех церкви, вот характеристика, которая Богу угодна. И результат, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились в вере. 2 Тимофея, 4 глава, с 1 по 6 стих, давайте еще мы посмотрим. Апостол Павел в одном из своих последних посланий, он пишет Тимофею, дает ему наставление, как он должен поступать в церкви. И он, смотрите, использует невероятно сильные слова. Он много-много об этом пишет во втором и в первом послании Тимофею. Но здесь очень ярко собрано такое вот учение, которому он призывает Тимофея: «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом». Он вводит Тимофея в присутствие Божие и говорит: «Я заклинаю тебя, я повелеваю тебе, ты не можешь по-другому. Перед Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его, Он ставит его не только перед Богом, но перед всем историей, перед всем мирозданием, перед судом, перед подведением итога всему, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его». И вот что он повелевает: проповедуй Слово. Он говорит ему: ты не можешь в этом заблуждаться, ты не можешь от этого отходить, ты не можешь в этом, этим пренебрегать. Церковь не может быть в этом слабая. Я ставлю тебя перед всем величием, перед Богом, перед судом, перед всем мирозданием. Я заклинаю тебя, проповедуй слово. Настой вовремя и не вовремя. Когда будет удобно и когда неудобно. Когда человек готов воспринимать или когда он не очень готов. Когда он в восторге от того, что ты говоришь, или когда он печалится, вовремя или не вовремя, в любое время. Обличай. Не говори проповеди, которые будут просто гладить грехи людей и утешать там, где нужно плакать. Обличай грех. Запрещай, если проповедуются лжеучения, если доносится что-то, не соответствующее Писанию, говори об этом прямо и запрещай, чтобы этого не было в церкви. Не становись таким толерантным, который забыл, что такое истина, и который говорит, мы просто должны быть все вместе, не будем судить никого, будь просто мягким к людям, будь толерантным, это очень несовременно, это очень некультурно, если ты будешь говорить, что ты знаешь истину. Это люди подумают, ты надмеваешься, что ты самый умный. Будь самым скромным. Просто что-нибудь скажи. Люди сами подумают. Пусть сами разберутся. Кому какое дело? Каждый самый умный, он пусть сам сделает, как хочет. Он так не говорит. Бойся, что тебя воспримут каким-то экстремалом. Бойся, что тебя воспримут сектантом или фанатиком. Бойся, что кто-то подумает, будто бы ты кого-то не любишь, потому что ты говоришь о какой-то истине так, а то человек так не верит. Павел не учит его пренебрегать словом, закруглять острые углы Писания. Он проповедует слово, настой вовремя или не вовремя, говорит. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Слово не так легко людям принять, и каждому из нас. Поэтому продолжай, будь терпеливым, назидай, разъясняй и утверждай. И дальше он его еще, он от трона приводит его к будущему, он говорит ему, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Не будут хотеть слышать такое ясное, четкое, убедительное, авторитетное, обличающее, запрещающее, увещевающее послание Божьего Слова. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям, желаниям, по своим интересам, по своим увлечениям, по своим слабостям, по своим желаниям к развлечению будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Вот это слово «льстили» — это еще с греческого переводится, что «пощекотать в ухе». Когда просто человек, ух, он посмеялся, ух, как интересно, и его просто это увлекло. Будет такое время, я скажу, сейчас такое время. Сейчас такое время. Когда проповеди просто во многих церквях вообще нет, когда проповедь в каких-то церквах может быть, и я вспоминаю свои проповеди, некоторые из них мне стыдно за них, они были больше сосредоточены на эффекте, который я как проповедник хотел создать, нежели на слове, которое проповедуют. Они были сосредоточены больше на моем страхе обидеть кого-то и желании угодить, чтобы все улыбнулись мне после проповеди, нежели на желании проповедовать Слово так, как это хочет Бог, как Слово Божие. Сейчас такое время, поэтому он говорит Тимофею, проповедуй, я заклинаю тебя, не оставляет. И от истины будет время, отвратят слух и обратятся к басням. В баснях есть интересный смысл, есть интересный принцип, есть что-то поучительное, есть что-то увлекательное, легко усвояемое, но это не Слово Божие. Сейчас такое время, когда иногда христиане не различают разницы между христианской басней и христианской Божьей проповедью, библейской проповедью. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби. Это не будет без скорбей для тебя. Совершай дело благовестника, проповедуй это слово в мир. Исполняй служение твое. Четвертая характеристика библейской церкви – это то, что церковь отводит центральную роль библейской экспозиционной разъяснительной проповеди. Потому что церковь ценит Божье Слово. И она понимает, что Слово Божье должно проповедоваться. Я уже подчеркнул, что в 4 в Ефесянах, в 11 стихе, где говорится об апостолах, это подразумевается, о пророках они это делали, евангелисты это делали, пастыри и учители. Вот это перед апостолом в греческом языке стоит артикль, на греческом он звучит как «тус». Это артикль определенный, кто знает английский язык. То есть это что-то конкретное имеется в виду. То есть если бы мы сказали «апостолы», как-то могли бы абстрактно сказать, или говоря о апостолах в контексте библейском, мы знаем, о ком мы говорим. То есть это не апостолы индуистского храма, да, мы понимаем. Это апостолы, их 12, конкретные люди. Вот там стоит такой артикль, Перед пророками стоит такой артикль, перед евангелистами стоит такой артикль. То есть это конкретное, особенное, специальное служение. И потом перед пастырями и учителями стоит один артикль. О чем это говорит нам? Это говорит о том, что пастыри, можно так было бы сказать, вот это слово «и», пастыри и учителя, там можно было бы дефис поставить. То есть учителя – это характеристика пастырей. То есть там один артикль для двух этих слов, второе слово разъясняет первое слово. Пастыри должны быть учителями, они должны передавать Божье Слово. Это еще один текст, который нам, нас утверждает, что церковь должна серьезно относиться к проповеди Божьего Слова. Библейская проповедь должна характеризоваться несколькими характеристиками. Она должна быть библейская, рождена Библией и руководима Библией. Она должна быть разъяснительная, разъясняющая само Слово. Она должна быть богоцентричная, потому что Писание богоцентрично. Она должна быть евангельская, потому что Писание проповедует Евангелие как основную связывающую идею. Она должна быть богословская, она должна проповедовать глубоко Писание. Она не должна быть просто поверхностной. Она должна быть радикальная, потому что Писание очень часто радикально преподносит истину. Она должна быть благодатная, с долготерпением, со всяким увещанием, с нежностью. И она должна призывать покориться Богу на практике. Нам необходимо ценить проповедь Слова Божьего. Нам необходимо сильно поддерживать проповедников Слова Божьего. Нам необходимо вкладываться в особенно одаренных проповедников Божьего Слова, потому что это служение в церкви невероятно важно. Это абсолютно не унижает всех нас, верующих, которые не могут пока еще так проповедовать, или не могут проповедовать, ну, может быть, на богослужении или на домашней группе. Это не унижает абсолютно. И дальше, когда мы будем исследовать этот отрывок, мы увидим еще, что последний принцип здоровой церкви, я покажу, это служение каждого верующего. Это служение должно быть сопряжено с словом тоже. Но этих людей, которых Бог особенно одарил, нам нужно поддерживать особенно. Нам нужно вкладывать какие-то ресурсы, которые у нас есть в церкви, для того, чтобы они развивались, и для того, чтобы они служили так, как должно нам в церкви и вне нашей церкви в том числе, для того, чтобы церковь была здоровая. Я приготовил две книги, из которых хотел вам прочитать цитаты, но у меня уже нет времени на это. Я провел вчера время с Джоном Пайпером, читая его книгу, и сегодня со Стивом Лоусоном, слушая его проповедь. Это то, почему я расчувствованный сегодня, потому что это особенное время было. Вы поняли, я не вживую с ними проводил время. В смысле, они были не вживую, я был вживую. Это два проповедника, это два пастора, которые проповедуют слово, и это то, что мою душу согревает очень часто. Я нуждаюсь в наставлении постоянно. Это то, в чем мы все нуждаемся. Это то, что должно отличать нашу церковь. Я все-таки прочитаю вам один отрывок. Очень трудно удержаться, лишить вас такого благословения. Надеюсь, скоро мы сможем в церкви иметь такую книжечку, книжечки, чтобы вы могли себе приобрести и почитать их. Из жизни Джонатана Эдвардса, он проповедует о... Это проповедь записанная, одна его, Джона Пайпера о Джонатане Эдвардсе. Надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Он говорит: «Не допускайте, чтобы ваше представление о Боге было просто заимствованным, работайте с Писанием сами». Он дальше говорит: «Будьте усердны в чтении Священного Писания». Это Джонатан Эдвардс сказал. Это источник всякого богословского знания, поэтому не допускайте, чтобы такое сокровище лежало невостребованным. Это 18 века проповедник. Джонатан Эдвардс взял большую Библию, расшил ее на страницы и потом переложил каждую страницу чистым листом бумаги и снова сшил ее, так чтобы между каждыми страницами Библии был чистый листок. Затем он провел линию по центру каждой вложенной страницы, разделил ее на два столбца для записей. Каждый такой лист, даже на самых последних страницах Писания, был буквально испещрен обширными комментариями и размышлениями, написанными его мелким, почти нечитабельным почерком. Я думаю, есть все основания считать, что за время пребывания в Йеле Эдвардс действительно исполнил свое 28-е решение, которое ему около 20 лет было, и он много решений принял. Вот что он сказал: «Решено изучать Писание настолько упорно, постоянно и часто, чтобы я мог видеть и чувствовать сам в себе, что я возрастаю в познании этого Писания». возрастайте в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Поэтому Эдвардс принял решение изучать Библию настолько упорно, постоянно и часто, чтобы он мог видеть свое возрастание. Сколь многие из нас планируют для себя возрастать во владении всей обширной территории Писания. Не используют ли большинство из нас, он к пасторам обращается, из нас Библию только как источник для составления проповедей, молитв и для помощи в личной молитве. Но трудимся ли мы над Писанием так, чтобы мы могли четко видеть, что сегодня мы начали понимать что-то, что вчера еще не понимали? Боюсь, что многие из нас усердно трудятся над чтением книг по богословию и церковной жизни, ставят себе цель духовно возрастать, но не имеют плана и не прикладывают регулярно усилий для того, чтобы продвигаться стабильно и постоянно вперед в нашем понимании Библии. Второе увещание Эдвардса состоит в том, что мы не должны так поступать. Изучайте Библию с таким постоянством, регулярностью и частотой, чтобы вы могли четко видеть, что возрастаете в его познании. Это то, как он призывал проповедников исследовать Писание. И вот еще нечто. Из послания Павла: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». То, в чем нуждались они, и в чем нуждаются наши верующие, он говорит пасторам, проповедникам, состоит в том, чтобы иметь истинное видение величия Бога. Они должны иметь перед глазами весь спектр Его совершенства. Они нуждаются в том, чтобы всегда видеть за кафедрой Бога восхищенного человека, восхищающегося Богом. И на воскресных собраниях, и на собраниях деканов. Роберт МакЧейн, еще один великий служитель Божий, сказал: «Больше всего мои верующие нуждаются в моей личной святости». И это правда. Но человеческая святость есть не что иное, как жизнь безумно влюбленного в Бога человека. И наши верующие должны слушать боговосхищенные проповеди. Необходимо, чтобы сам Бог был темой наших проповедей. В Его величии, святости, верности, верховенстве и милости. Этим я не хочу сказать, что мы не должны проповедовать о таких будничных, но очень актуальных вещах, как отношения между детьми и родителями, развод, СПИД, чревоугодие, телевидение и секс. Конечно же, должны. Я хочу сказать лишь то, что каждую из этих проблем в отдельности необходимо приносить прямо в святое присутствие Божье и там вскрывать в корни ее богонаправленности или безбожности. Наши верующие отнюдь не нуждаются в той прекраснодушной, малонравственной или психологической болтовне о том, как пробиваться в этом мире. Им нужно показывать, что все, абсолютно все, от гаражных распродаж и утилизации мусора до таких, как смерть и бесы, имеет отношение к Богу во всем Его бесконечном величии. Наши верующие должны слышать такого рода проповеди. У большинства наших верующих нет никакого, совершенно никакого в этом мире, совершенно никого, точнее, в этом мире, кто бы мог раскрыть перед ними панораму величественности Бога. Поэтому большинство из них испытывают огромную нужду в бесконечной боговосхищенности Джонатана Эдвардса, даже не зная об этом. Они нуждаются в таких проповедниках, которые бы показали, как и Эдвардс, красоту Бога. Наши христиане подобны людям, которые выросли в комнате с трехметровой высотой и плоским белым потолком над ними, в комнате без окон. Они никогда не видели бескрайнего голубого неба, ослепительного сияния полуденного солнца, мириадов звезд на чистом ночном небосклоне в ясную деревенскую ночь. Они не видели огромную гору в триллион тонн, и поэтому они не могут понять, откуда у них в душе это ощущение малости, обыденности, ничтожности и незначительности, ощущение слабости. Оно у них от отсутствия ощущения Божьего грандиозности. Чего не хватает нашим верующим, так это того боговосхищенного видения реальности, которое было у Джонатана Эдвардса. Чего не хватает церквам, так это проповедников, которые бы проповедовали со всей страстью и величием Слова Божие. Слово Божие, проповеди, великие, удивительные, авторитетные, истинно библейские проповеди – это то, что должно быть церкви, это то, что должно быть отличительной чертой церкви. Это то, чему должны учиться пасторы, то, чему они должны посвящать много времени. И, честно говоря, не только пасторы. Чуть позже я покажу еще больше. В шестом признаке и в седьмом я покажу, что служение, созидание душ других людей – это обязанность не только пастырей поставленных, но всей церкви. Это здесь прямо написано в тексте. Итак, это четвертый признак. Давайте посмотрим еще на пятый признак библейской церкви. Мы все еще в 11 стихе. И он поставил одних апостолами, других пророками. Это то, что мы все эти четыре признака мы увидели из служения апостолов и пророков, и дальше иных евангелистами. Этот термин в Новом Завете «евангелист» или там в виде глагола или существительного используется 130 раз. Он относится даже к ангелам, когда они благовествовали о рождении Христа. Есть очень много таких ситуаций, в которых это слово, вот прямо этот термин используется. Есть еще другие слова, синонимы этого термина. И они говорят о том же, не учитывая эти слова, только прямых слов, которые с корнем Евангелия или благовестия, 130 таких слов. Евангелисты, на греческом так приблизительно и звучит евангелистес. Евангелисты – это люди, которые провозглашают благую весть о пути спасения. Через это организовывается церковь, и они продолжают утверждать новообращенных в истине Слова Божьего. Евангелисты – это не просто люди, которые где-то немножко не сказали проповедь и исчезли. Апостол Павел был и апостолом, и пастырем, и евангелистом. Он приходил, он благовествовал, обращались люди, и в некоторых местах он мало оставался, в некоторых он оставался очень долго, и в Ефесе он был 3 года, и он утверждал учеников в истине. Ограждал их от ереси, противостоял, запрещал ересям там быть, и утверждал верующих, помогал им сформироваться как церкви для того, чтобы они были защищены, и потом уже их оставлял. Евангелисты вот в этом тексте можем увидеть, это не просто люди, которые иногда говорят какую-то проповедь, а живут совсем оторвана от других верующих людей. Смотрите, обязанность как апостолов, так и пророков, так и пастырей, и евангелистам в том числе, их обязанность в 12 стихе написана. Они поставлены к совершению святых на дело служения. Евангелист – это не просто звезда-проповедник. Евангелист – это который действительно имеет дар благовестия. Но кроме этого он утверждает других людей, он призывает других людей следовать за ним или рядом с ним для того, чтобы нести Евангелие в этот мир. Это очень важно заметить. Сегодня мы можем немножко иметь искаженную картину о том, кто такие евангелисты. Евангелисты призваны совершать святых на дело служения. Не только проповедовать, но и поднимать других людей благовествовать. То есть евангелисты – это, можно сказать, сегодняшние миссионеры, несущие Евангелие где-то в другом месте. Или это служители в церкви, которые сами несут, они одарованы, все призваны нести Евангелие, но некоторые люди особенно одарованы, они могут это делать более эффективно. Они не просто сами проповедуют в своей личной жизни, но кроме этого они и других членов церкви к этому служению готовят, призывают и ведут. Церковь нуждается в служении таких благовестников. Мы можем рассуждать об этом много, но, наверное, легче всего это по опыту жизни увидеть. Многие, хотя не все, придя ко Христу, горели и рассказали многим своим знакомым о Христе. Хотя, опять же, не все это сделали. Но затем мы видим, как, может быть, те, кому мы рассказали, уже отвергли нас, потом мы видим, у нас недостаточно каких-то ответов на какие-то вопросы, на нас наваливаются разные трудности, с которыми мы боремся, духовно возрастая, и нам становится тяжело нести Евангелие в этот мир. В каком-то смысле это нормально, так не должно оставаться всю жизнь, но так происходит. Вот в этом смысле это происходит со всеми. Вот почему мы нуждаемся в евангелистах, которые никогда не устанут пламенеть Евангелием, которые не перестанут чувствовать проблему, в которой находятся безбожные люди, которые будут, извините, каламутить воду здесь в церкви и призывать нас идти туда. Но я хочу важное замечание сделать из этого текста. Есть такие евангелисты, которые вот в прямом смысле каламутят воду. Они не созидают святых на дело служения. Они лишь выражают свое неудовольствие тем, что верующие какие-то не несут Евангелие. Или заняты чем-то другим. Евангелисты, которые ставят Бог на это служение, которые имеют этот дар, и которые действительно поставлены, и они зрелые для этого, их служение совершать святых, поднимать их, с терпением и назиданием вразумлять, укреплять в вере, помогать решить вопрос страха, что меня отвергнут, непонимание, как говорить Евангелие, как ответить на этот или другой вопрос. Они не просто критиканы, которые в церкви. Пусть даже они сами евангелизируют. Иногда они критикуют и даже сами мало евангелизируют. Они просто ходят и недовольны тем, что происходит. Евангелисты, здесь написано, Бог говорит, они совершают святых на дело служения, на дело благовестия. Они их укрепляют, они их развивают, они их делают смелыми и крепкими. Они сами изменились, и они осуществляют такое созидание душ, или в кавычках пасторскую заботу о людях, чтобы укрепить их и развить. Зрелая, хорошая церковь будет иметь таких людей, или хотя бы одного из них. Это то, в чем нуждается наша церковь. Я не евангелист, у меня нет такого дара. И похоже, что у второго пастора тоже нет этого дара, может быть, больше, чем у меня, но так, чтобы он действительно... Мы нуждаемся, чтобы вырос такой человек в церкви, чтобы он вел, но, опять же, мы не нуждаемся, наша церковь не нуждается просто в критиках. Это не проблема критиковать. Можем, если бы это была наша цель, мы бы за одно собрание все бы сделали, всю работу. Все вместе бы выступили, все раскритиковали, нашли бы все, такое бы откопали, и все бы правду сказали. Но это не созидает, это ничего, это разрушает. Нужны люди, которые будут достаточно зрелые, чтобы они могли болеть Евангелием и ободрять всех нас двигаться в этом направлении. Джон МакАртур как-то сказал, я цитату его здесь поместил для себя. «Евангелисты даны церкви для того, чтобы охватить массы неверующих, погибающих в грехах, охватить их спасительной вестью Евангелия. Каждая церковь должна рассматривать это служение как задачу первостепенной важности. Я убежден, что каждое поместное собрание должно растить евангелистов, чтобы некоторых из них послать на поля миссионерского служения куда-то далеко, а некоторых оставить на постоянное служение в церкви, чтобы учить, чтобы они учили, побуждали и вели верующих к исполнению великого поручения Христа». Я остановлюсь здесь. Некоторые люди говорят, я долгое время так сам тоже думал, что если человек просто спасен, ему больше ничего не нужно. Он просто может идти проповедовать. И 100% каждый может рассказать хотя бы то, что он уже с ним произошло. Это 100%. Каждый может благовествовать в любой ситуации. Мы знаем Евангелие. Но для плодотворного, очень эффективного и действительно продолжающегося служения необходимо укрепление. Необходимо снаряжение, необходимо ободрение и призыв. Это нелегкая война, воевать за души погибающих людей. Ад против этого, сатана и бесы против этого. И нужно против этого стоять, нужно быть достаточно сильным духовно, чтобы это выдерживать. Нам нужны люди, евангелисты, которые бы ободряли нас и укрепляли, и наставляли, что и пастырь делает для того, чтобы мы были крепки в этом служении. Каждая церковь должна иметь в своем руководстве группу одаренных Богом евангелистов и пастырей-учителей для приведения погибающих в церковь, насыщение верующих духовной пищей Слова Божьего и для внутреннего духовного утверждения. Из этого мы видим, во-первых, церковь нуждается в таких служителях. С другой стороны, это тоже подчеркивает вектор, который должен присутствовать в церкви, или направление. Церковь призвана жить не только для себя. Здоровая библейская церковь не будет сосредоточена только на себе. Церковь призвана идти в мир безбожных людей, чтобы приводить их к познанию славного Христа. Это то, чем церковь должна жить. Не всегда это происходит по разным причинам. Но это будет страшное заболевание для церкви, как только церковь замкнется, и вода в ней не будет как бы проточной, не будет свежей крови, она будет просто как в болото превращаться. Церковь здесь на земле не ради того, чтобы мы просто свои нужды удовлетворяли. И просто чтобы нам было мягко, комфортно, тепло, и очень осторожно с нами все поступали. Церковь на земле – это армия, призванная идти в этот мир и завоевывать этот мир для Христа. Помните отрывок, где говорится, что врата ада не одолеют церковь? Помните, да? То есть, что там подразумевается? Не нужно думать, что ад взял ворота и бежит так на церковь, чтобы ее ударить. И воротами нас не убить, как бы такая идея. Это не имеется в виду. В то время города были обнесены стеной, ворота главные, хотя их обычно несколько были, это было самое укрепленное место. Это, с одной стороны, слабое место, потом там как бы сосредотачивалась атака средневековая или еще в те времена. И поэтому там были какие-то башни, там были особенные приспособления, чтобы воевать. И там гибло очень много людей. И вот когда Бог говорит нам, что врата ада не одолеют церковь, то имеется в виду, что церковь бежит атаковать адский город, атакует, скажем, мир безбожный для того, чтобы приобрести людей для Христа, для того, чтобы освободить их из плена. И они атакуют это самое жесткое такое, где жестокое сражение, эти ворота. И у нас есть обетование, Бог будет хранить свою церковь, и она не погибнет там у ворот. В самой жестокой битве за души неверующих людей не погибнет церковь. И здесь рисуется картина не то, что мы должны защищаться от ворот, но мы должны нападать. Церковь на земле, которая не несет Евангелие, которая не отвоевывает этого безбожного мира, души погибающие, она будет очень слабая. И она не будет отражать всего замысла христианского, Божьего замысла. Честно говоря, это относится как ко всей церкви, так и к отдельному верующему человеку. Как только мы перестаем соприкасаться с неверующими людьми, перестаем проповедовать Евангелие, перестаем вот эту битву испытывать, которая не всегда заканчивается победой, но даже иногда нашим поражением заканчивается в чем-то. Но как только мы даже такую битву перестаем испытывать, мы начинаем охладевать, мы начинаем терять истину, мы начинаем терять остроту и глубину Евангелия, прекрасность и силу Бога и так далее. И наше христианство становится таким очень обыденным и очень слабым. Как только мы замыкаемся и живем ради себя. Посмотрите несколько отрывков, которые об этом очень ярко говорят. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 18 стиха. Это почти в самом конце. После того, как Иисуса распяли, и после того, как Он воскрес и явился. 18 стих. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он... это сказал ей. То есть он воскресший и дальше. В тот же первый день недели, воскресенье, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, они боятся. Они боятся, что их уничтожат так, как и Христа. Пришел Иисус и стал посреди них и говорит им: «Мир вам». Это любовь, это благодать, это милосердие. Он не укоряет их за страх, он не укоряет их за предательство. Он приходит с миром, с любовью, с нежностью к ним. Хотя они могли бы ожидать совсем других первых слов. И смотрите, сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Он подтверждает: Евангелие действенно, я воскрес, это истинно я. Евангелие обладает силой. И Иисус же сказал им вторично: «Мир вам». И дальше. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Иисус явился воскресшим к своим ученикам, и он здесь, в Евангелии от Иоанна, таким образом показывает им, говорит: «Меня Отец послал точно так, как меня, и Он и вас посылает, я вас посылаю». Я проповедовал, и вы проповедуете. Я шел к неверующим людям, и вы это делаете. Не живите ради себя, не пользуйтесь просто благодатью моей, чтобы тихонько там жить в своей конуре какой-то или в своей раковине и просто мучаться со своими проблемами. Кстати говоря, некоторые люди из христиан живут в депрессии только потому, что они живут собой. Некоторые семьи христианские приходят в такой занепад, в такое достаточно, можно сказать, жалкое состояние, потому что живут только ради своей семьи. Потому что эта семья – это не команда, которая несет Евангелие, которая служит, которая созидает, которая строит Царство Божие. Нам иногда, по логике кажется, нам трудно, нам нужно о себе позаботиться. Мне вообще очень трудно. Какое там вообще служение? Очень часто причина наших страданий заключается именно в этом, что мы все время сосредотачиваемся на том, чтобы обустроить себя, свою жизнь, свою семью. И выход для нашего духовного самочувствия как раз в том, чтобы отвернуться от своих проблем и отдаться Богу и служить. Это то, к чему мы призваны. Церковь призвана идти в этот мир. Это то, ради чего мы живем. Вот почему Бог дал нам обучение не в христианских учебных заведениях. Вот почему мы живем в городе, в котором есть тоже нехристиане. Вот почему в метро ездят неверующие люди. Вот почему Бог дал автобусы
дал людям мудрость, чтобы мы жили там вместе. Я отчасти шучу, но с другой стороны я не шучу. Божий замысел, Божье провидение дало нам школы, университеты, работы и многие вещи, где не просто для нашего самовыживания и зарабатывания еды, а для того, чтобы мы с неверующими людьми соприкасались. Вот почему у нас соседи. Вот почему люди есть. Вот почему мы разговариваем друг с другом. Вот почему мы здесь для того, чтобы Бог дает нам много таких соприкосновений, чтобы мы донесли Евангелие, спасительную благую весть для людей. Марка 16 глава. Марка 16 глава с 14 стиха. То же событие, которое мы в Иоанна прочитали. Иисус дает последние наставления своим ученикам. Он фокусирует их. Он дает им четкое, ясное направление, как им жить на земле. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, всему творению. Он говорит им: почему не верили? Вы должны были верить. Это очень важно, чтобы вы верили. И потом он посылает, он говорит: идите по всему миру. Не живите здесь, в Иерусалиме. Не живите только в Иудее. Весь мир – это то, куда я вас посылаю. Несите Евангелие каждому творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вот о чем тут речь идет. Кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения и так далее, и так далее. То есть здесь очень ясный призыв к тому, что мы призваны идти в этот мир. Матфея 28 глава с 18 стиха – это то же самое событие, тот же самый период. Воскресший Христос наставляет учеников. В Матфея в 28 главе там говорится: перед моментом, когда он оторвался от земли и начал возноситься, он говорит своим ученикам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Все в моей власти. Верьте мне, доверяйте мне». Помните, он в Иоанна говорил: я посылаю вас как овец среди волков. Битва будет тяжелая. Некоторых из вас, некоторые погибнут. Петру он ясно сказал, что он умрет за Евангелие. 11 из 12 апостолов все были убиты. Петр был распят вверх ногами. Многие-многие ученики Христа были растерзаны. Он говорит: я посылаю, я знаю, я не просто в иллюзию вас бросаю. Вы идете как овцы среди волков. Но мужайтесь, я победил мир. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и проповедуйте Евангелие, сделайте людей учениками, крестите их, наставляйте их в вере, чтобы они были крепки, чтобы они дальше продолжали это делать и были крепкими христианами. Деяния 1 глава 6 по 9 стих. Перед этим, это тоже в Деяниях описывается та же ситуация перед вознесением Христа. Ученики спрашивают: Господи, не в это ли время ты царство израильское восставляешь, как они думали, материальное? Он говорит: это не ваше дело. Вы идите в Иерусалим, вы примите силу от Духа Святого, и вы будете мне свидетелями. Вот предназначение вашей жизни, вот сущность вашей жизни, вот сущность христианской церкви. Здоровая церковь обязательно будет благовествующая церковь. Пятый признак библейской церкви я так сформулировал. Она направлена к безбожным людям. Она знает их, она думает о них, она переживает за них. Она знает, что только по милости Божьей церковь не в таком состоянии, как люди, которые не имеют спасения. Она понимает свое призвание, и поэтому она направлена к людям, которые в этом мире погибают. Она направлена к находящимся вблизи, к тем, которые вдали от нее. Она совершает плодотворное библейское благовестие. Не иллюзию благовестия, но плодотворное библейское благовестие. Здоровая, зрелая церковь – это церковь, которая совершает плодотворное библейское благовестие вблизи и вдали. К сожалению, церковь может находиться в таком состоянии, что не оказывает значительного влияния на мир. К сожалению. Церковь может быть в таком состоянии. Она может верить во Христа, люди могут быть спасенными, но не оказывать никакого значительного влияния на неверующих людей. И это горе для церкви. Это происходит по причине незрелости людей в церкви. Это во-первых. Люди просто выходят, они проповедуют своей жизнью в первую очередь, своей праведностью, и после своей жизни их уже никто не хочет слушать. после их трусости, после их обмана, после их раздражения, после их невнимания, после их эгоизма и таких вещей, Евангелие из их уст воспринимается как что-то извращенное, что-то лицемерное, что-то просто сектантское, что-то там люди себе вбили в голову, надо там людям рассказывать. Из-за незрелости люди являют Христа искаженно, и потом их слова неэффективны, если они их произносят. Очень часто от слабости в вере духовной люди даже не могут преодолеть страх рассказывать Евангелие. Я, в частности, всю жизнь борюсь со страхом говорить Евангелие. Я не достиг еще момента, когда я бы... Иногда я проповедую, я не боюсь, но каждый раз мне нужно преодолевать страх. И... Когда я был незрел так преодолевать, я его не преодолевал, страх руководил мной. Я боялся, что меня отвергнут, что меня не воспримут, обо мне будут плохо думать, и это руководило мной. И когда Бог дал вырасти, я преодолеваю этот страх. И я борюсь с этим. Постоянно борюсь. И Бог меня не освободил от этого страха. Я думаю, евангелисты, они пользуются такой благодатью, что им, они меньше боятся, мне так кажется. Они... Вовремя и не вовремя рассказываю. Я 10 раз подумаю, а вовремя ли вы это? И борюсь со всеми этими мыслями, чтобы потом говорить Евангелие. К сожалению, церковь может быть невлиятельной по причине того, что ее благовестие не отражает библейское учение. Усеченное Евангелие, искаженное Евангелие, Евангелие, которое больше похоже на социальную какую-то программу, на какое-то привлечение и тому подобное. Буквально несколько слов, и я уже завершаю. Я мог бы приводить много примеров неэффективного благовестия. Разные есть программы, разные есть вещи, когда, собственно, донесение благой вести заменяется какой-нибудь игрой. Иногда христиане начинают благовестие. Нам нужно соприкоснуться с неверующими людьми, мы устроим что-нибудь, игру какую-нибудь, бейсбол. Мы сделаем это, а потом расскажем Евангелие, и потом ты смотришь там 3 часа бейсбола и 2 минуты такого робкого какого-то свидетельства. Вся команда христиан не в состоянии говорить и свидетельствовать. И это просто вроде бы благовестие, но оно неэффективное. Там нет зрелости, там нет силы. Нужно быть очень мудрым, чтобы сейчас особенно модно в благовестии использовать какие-то очень современные идеи. Ну или как современные. Что-то такое очень увлекательное для людей. Кажется, нужно главное людей как-то увлечь, а потом мы им расскажем, и все сработает. И оно не срабатывает, потому что привлечь людей это очень легко. Соберем деньги, скажем, всякий, кто придет, получает 100 гривен. Много людей придет. Но это не значит, что они примут Евангелие. Это не значит, что за 100 гривен вообще проповедовать Евангелие, это правильно. Нужно проповедовать Христа своим сердцем, своей жизнью. Нужно радикально расти в праведности и проповедовать Христа, проповедовать Слово Божье верно. Поэтому сейчас есть разные такие примеры. Нам нужно быть мудрыми, когда мы что-то делаем. Я не против бейсбола, кстати говоря, или там футбола, или еще чего-нибудь. Но нам нужно быть мудрыми, какой вес занимает вот это все околоевангельская активность, и какой вес в евангелизме занимает собственно благовестие. И сколько денег мы тратим на околоевангельскую вот эту активность, покупаем все оборудование, арендуем залы и все остальное, и сколько денег, ну или там времени и сил, все тратится на непосредственное благовестие. Иногда это очень нездоровый перевес, но мы ставим галочку, можем поставить галочку, что мы сделали все необходимое. Очень кратко, многогранник плодотворного библейского благовестия. Хочу вам подчеркнуть. Многогранник. Есть несколько граней у этого. Во-первых, дети Божии сияют Христом своей праведностью. Поэтому, когда я проповедую здесь, чтобы мы возрастали, я знаю, это влиять будет на мир, если мы вырастем. Это будет влиять, это не может не влиять. Второе, проповедь полноценного библейского Евангелия должна звучать. Нужно исследовать его хорошо, разобраться, и спасает не моя личная история обращения, а само Евангелие. Третье, должна быть опытность христиан в апологетике, в разъяснении Евангелия, в защите веры, в объяснении, почему я верю в того, кого я не вижу. Какая-то логика в этом должна быть. Четвертое, евангелизационные проекты должны быть основаны на проповеди Евангелия и на зрелых христианах, а не на чем-то другом, на какой-то просто привлекательной стороне. Пятое. Христиане зрелы, должны быть зрелы, чтобы заботиться о неверующих, которые заинтересовались Евангелием. Это то, что мы видели в Алмазе. У нас мы вкладывали много денег, много энергии, подготовки. Мы делали проект. Проект заканчивается. На следующий день христиане забыли о неверующих людях. Нет, через неделю уже забыли. 100 человек было в лагере, услышали Евангелие, услышали кучу проповедей. Бери, дружи с ними, проповедуй им, продолжай. Они уже имеют такой фундамент. Но наша церковь не могла это делать. Многие из нас не могли. Не было достаточно зрелости для того, чтобы быть посвященным служению, не только своей жизни, но и отдавать другим и платить за это конкретную цену. Поэтому христиане должны быть зрелы, чтобы продолжать работать с неверующими людьми, чтобы любить их, чтобы заботиться о них, чтобы продолжать проповедовать. И последнее, христиане и церковь в целом должна заботиться о том, чтобы утверждать новообращенных в вере, чтобы не просто благовествовать, но благовестие не заканчивается на том, чтобы рассказать Евангелие. Итак, мы с вами увидели, мы почти уже разобрали 11 стих, еще один кусочек нам остался. Мы посмотрели ряд этих признаков. Мы увидели, что первый признак библейской церкви, она имеет служителей, руководителей, пастырей и евангелистов. Второе, мы увидели, что второй признак церкви – это ее автономность. Она находится под руководством Бога, слова, руководителей, а не какой-то структуры над ней. При этом церковь не независима. Третий признак библейской церкви – она стоит на апостольском учении, то есть на канонической Библии. Это на все влияет. Сегодня мы увидели, что она стоит, четвертый признак библейской церкви, она отводит центральную роль библейской экспозиционной разъяснительной проповеди. И пятое мы сегодня увидели, она направлена к безбожным людям. Она имеет служителей, которые будоражат ее, созидают, совершенствуют святых, чтобы они были в своей жизни направлены на людей, которые не имеют спасения. Шестой и седьмой признаки мы поговорим о пастырстве. Со следующей проповеди, в следующее воскресенье мы будем говорить о пастырстве. Я буду не столько проповедовать о пастыре, как о том, кого Бог поставил на церковь, сколько как о служении пастырства, которое всем нужно совершать. Родителям для детей, мужьям для жен, христианам для более молодых христиан. Мы будем говорить о том, как вот это созидание душ, созидание святых должно совершаться в церкви. И вне церкви в том числе. Поэтому это будет относиться к каждому из нас. Аминь.